Глава 73. Приснился Павлу Ивановичу такой сон. Будто бы с Лёкой они лежат на широкой кровати, но не для любви, а в одном из тех изнемождающих разговоров, какими наполнены были их последние совместные годы. А потом она стала добиваться ласки, и хотя он во сне же ощущал неестественность и запретность этого, они стали целоваться по щекам. Вдруг чувствует, что щеки его очень мокры, от чего бы. И тогда хорошо увиживает, до сих пор совсем не видел, лицо Лёки. На ее щеках в двух-трех местах кровавые следы, не подкожные подтеки, а натеки, как от серьезных порезов и по форме двух дуг зубов. Тогда он понимает, что мокрость на его лице — это тоже обильная кровь, что они не целовались, а как бы кусались, но без намерений и сами сперва не замечая. Тогда он встает и идет умыться, а вернувшись, видит, что при непонятном невидимом свете Лёка лежит все на том же месте, одетая, лицо ее уже умыто, никаких порезов нет, но в гримасе боли и саможалости, как он часто видывал ее перед тем, как им разойтись. А невидимый зломышленный подставил ей на твердой подпоре бумагу, и Лёка подписывает, совсем нехотя, все с той же безрадостной жалостью, но не к нему, а к себе, и он понимает, что это постыдное что-то. Она сама же потом ужаснется и говорит: «Зачем ты? Ведь люди узнают». А она иссушенным смехом: «А, все равно!» И проснулся. С ощемлением, как от всякого яркого с нею сна, а хороших между ними давно не бывало. Никто не снился Павлу Ивановичу так часто, как Лёка. Удивительно, сколько лет уже не жили и не встречались, но с той же настойчивостью и мстительностью Леокадия вторгалась в его сны, как не бывало ни при влюблении, ни при семейной жизни. Эти непрестанные сны не могут быть без ее воздействия. У нее, наверное, свойство такое при сильных переживаниях посылать излучение их. А Павел Иванович был восприимчив и вообще богат снами. И так, годы не видев Лёки и не переписываясь уже с ней, он иногда почти с точностью знал, что там она чувствует или делает. Только надо было взять общий смысл сна. Это он уже привык. То она виделась ему в своем прежнем вечернем платье, но совершенно истрепанном, в дырьях и грязном, то искрюченный в позвоночнике, склоненный по пояс, как сведена болезнью или уколом, то они ехали в извозчичьем фаэтоне, но задом. Не видно, был ли кучер, лошади, но фаэтон катился назад. И он говорил ей, да кажется искренне: «А я ждал тебя у нас», то есть здесь, на Малом Власьевском. И она совсем печально, грустно помолодевшая: «Разве у нас еще есть?» После каждого такого сна, как и сегодня, он пробуждался с заболевшей душой, с не переставшей болеть никогда. Обдумывал сон, а потом и не заснул. Уже рассвело, да ему, пожалуй, больше и не надо было. С годами Павел Иванович стал высоко подмащивать подушки, а то за ночь затекала голова и целый день потом болела. И, проснясь, он давно уже не вскакивал, не поднимался бодро к действию, но медленно-медленно перемещался к дневному состоянию, по мере этого и подсовываясь все выше и выше, пока уже полусидел. И все это время он видел, с тех пор, как кровать была переставлена так, значит, уже 9 лет, один и тот же привычный рисунок, первый утренний вид, переплет небольшого оконца старого деревянного особнячка, одинарные рамы летом и двойные зимой, с ватой внизу и стаканчиками соли. В нижней части справа конек крыши флигеля, часть одного ската и не полностью кирпичная труба, и все виды дыма из нее, прозрачного или густого, выстекая прямо вверх или ветром гонимые, разрываемые вбок. Выше и слева сильную ветку вяза, в листьях и ногую, со снежным нападом, неподвижную или в легкой раскачке. И отдельно движение паветвей в пасмуре или в косых лучах. А за ней, это уже за соседним домом, плечо церквушки Власия, одно верхнее ребро кладки ее, не купол. Еще дальше там деревянная стена, кусок другой крыши. Поставленный против кровати этот вид был 9 лет, а вообще-то сколько в Арсенофьев помнил себя, потому что в этом доме он и родился 61 год назад. Раньше только знался, что есть такое, а вот теперь при этих медленных вставаниях, в оттенках погоды и внутреннем настроении, этот вид определял собой начинающийся день, иногда жестокий. Подыматься становилось с годами задачей, а сейчас еще вовсе рано, только проступало серое ноябрьское утро с мокрыми голыми ветками и мокрой железной крышей. Сейчас хоть и еще бы поспать, такая была нерешительная в теле слабость. С тех пор, как умерла его бывшая теща, Лекина матушка, она тоже иногда снилась Павлу Ивановичу и всегда тоже выразительно, повторяя энергию, которой владела при жизни. Вскоре же после смерти она привиделась ему, быстро идущей по Арбату, с небрежно распущенными седосерыми волосами. Павел Иванович еле за нею поспевал, а прохожие были, но как бы и не были, с ними он не сталкивался, как с бесплотными. Теща на ходу выбрасывала руки, быстро что-то показывала и говорила неразборчиво о магазинных витринах и даже кинематографических вывесках. И вдруг исчез Арбат, и движений не стало. Она сидела матрешкой в деревенском платочке, румяной, и сказала жалобно: «Пашенька, у меня к тебе просьба, возьми меня к себе». Но Варсонофьев и во сне понял с шевелением волос, что это не в дом жить, но что она же умерла, и хорошо, что не зовет его к себе. Возразил Марья Николаевна: «Как же я могу, это невозможно». Та пригорюнилась и сказала: «А ко мне в гости приезжают, то есть, значит, с земли». «Как же это понять?» — недоумевал он и во сне. Она ответила уже холодно: «Как хочешь, так и понимай». Варсонофьев привык считать такие сны не пустым калейдоскопом бессвязного воображения, но истинными душевными встречами с живыми или умершими, только зашифрованными всегда. Иногда слишком для нас трудно, а иногда мы не хотим потратить время разгадать. Из той жизни никто не может выразить живущим здесь свою мысль адекватно, и наша случайная с ними связь всегда обречена на неточность, на догадку, на истолкование. А характер и настроение так почти нескрываемо выражаются во снах всегда. Слезы и горе, видимо, преобладали в настроении Марии Николаевны в загробной жизни, как и последнее время на земле, когда она болела долго. Раза два она приснилась ему плачущей в горькой обиде, и оба раза, но совсем не в одну ночь, почему-то над рыбой, даже грудью припав на стол к тарелке с жареной рыбой, которую она ела. Ясно было, что плачет она не так о себе, как о Лёке. А еще раз, будто Павел Иванович лежал, не мог чи встать, а Марья Николаевна стояла у ног его в санитарном халате и больно скручивала ему пальцы ног, как мстила. Состояние твоего греха по отношению к живому постоянно меняется. Какие-то, если не поступки, то пробежавшие мысли минувшего дня, если узнанное что-либо меняет окраску твоего долга, твоей вины и соотношение тебя с тем человеком. А по отношению к умершему грех застывает уже навсегда. Иногда черен и жжет беспощадно. А иногда преосветлен, как безысходный монок, привет между двумя мирами. С Лёкой жизнь Павла Ивановича осталась будто где-то в стороне, не при ней и не при нем, такая, что нельзя было отличить начало концов, причины и последствий. Ни он, ни она, ни порознь, ни вместе не могли бы все распутать и разобрать, а тем более никто со стороны, никто за них, и ни у кого б терпения не хватило выслушать все доводы сторон, исследить историю истинную и произвести приговор. И только удивлялся Павел Иванович долго себе, что у него хватало воли вырваться из этого мясорубного месива и отползти вылечиваться. Это защечное сжатие жалости и горести, которую он сегодня увидел на ее лице, когда она говорила «а все равно», как было оно ему знакомо, сколько раз он видел в последние тяжелые годы их, одновременно снисходительная усмешка над его недостойностью и безнадежное горе по себе. А ведь все эти годы, по 365 дней в каждом, проживает же и Лёка его, венчанная и неразведенная, и давно совсем чужая, без его влияния всегда чужела мгновенно. И вот по снам, видно, вспоминает о нем едва ли не каждый день, и, может быть, сегодня в Казани приснился ей такой же симметричный сон. И зачем-то рожали, растили, учили дочь, а та вся влипла в замужество, да и хорошо, что так, так и быть должно. Но отстраненно далеко, и уже не важно, какая там у нее была девичья фамилия, Варсановьева или другая, из какой семьи вышла, а важно, ушла без касаний. Это время медленного просыпания, усиленного подтягивания себя от ночного небытия к дневной необходимости было и время косого перебора воспоминаний, какие сами вскочат и пробегут. Теребящая сила воспоминаний, при которых прошлое кажется реальнее настоящего. Ах, стало тяжело Варсановьеву просыпаться, начинать день, как будто еще не так стар. Но так обязано пробуждение этой неспособностью молодо вскочить, действовать, неспособностью не только тела, еще больше сознания. Сознание, наиболее тяжело погруженное в ночное состояние, наиболее медленно из него выникает, осторожно и недоверчиво возвращаясь к этому миру. В эти первые минуты возвращения мир кажется так горек, так труден душе, тягостью жить в нем, волочиться по нему. Так трудны твои обязанности, так нескладны и плохо уже сделаны. Совсем нет прежнего утреннего уверенного скорее вскочить, скорее к делу. Уже нет прежней заинтересованности во внешних действиях, в успехе, безразличия. Теперь мало вспоминалось в прожитой жизни дел, которые не надо было делать иначе. Так и с Лёкой. Разъединение с ней сперва он считал только излечением и единственным спасением души. И надо было пройти 5, 7, 8 годам, чтоб понял Павел Иванович, что на этом разъединении он надорвал себе душу. Как будто навсегда потерял легкость и навсегда ссутулился. Теперь так он видел. Ошибкой было когда-то соединиться с ней, в нее поверить. И ошибкой было жить с ней столько лет. И ошибкой было с ней разойтись. Все и каждый раз было ошибкой. В пожилом возрасте сердце становится ощутимо тяжелым, и носишь его как груз. Все проблемы пройденной жизни, такие даже легкие в свои десятилетия, как будто проскоченные нами благополучно, как будто спавшие с нас давно, вдруг, оказывается, все здесь, все наслоились плитами на нашей груди и додавливают. Но даже и привязался Варсановьев к этим своим трудным, медленным, одиноким вставаниям. Так полчаса, иногда и целый час он мог лежать совсем неподвижно, не имея ни сил, ни нужды дотянуться, отщелкнуть, посмотреть часы со столика, не имея потребности истолковывать суетливые звуки жизни, если они достигали. Лежал и думал, как мысли сами потекут, не задевая их. Смотрел на темный резной небеленый потолок и из его резьбы вычитывал. Сознание постепенно возвращалось и в высшую область головы, и Варсонофьев подтягивался по подушке вверх, и ждал еще минут, когда сознание уже обратным током распространится волею по телу, через грудь, в туловище, и по рукам, и по ногам, и готово будет тело покорно встать и понести бремя. Вздохнул и спустил ноги уже без труда. В комнате показалось холодновато. Привычно взял халат со спинки кресла, заложенного книгами вечернего чтения. Надел, пошел, постепенно и разгорбливаясь. Не годы его гнули, а мысли. По пути потрогал белый кафель голландской печи. Еле-еле была тепла. Надо, чтоб сегодня покрепче протопили. Сыро, пасмурно. Мерзко за оконцами. Кажется, и морось. Прошел еще две комнатки с низкими потолками, мимо сундуков, книжных шкафов, японской ширмы, журнальных стоп, какие от пола, какие от стула. Опять шкафов, комода, гардероба, все прошлого века, и все не передвигалось 15, 20, 30 лет. Волчьи шкуры, опять книжные полки, до отказа забитые книгами на всю высоту, стаймя или жмя, в старых кожаных переплетах и свежих совсем. Мимо груды высохших дров уже на антресолях над сенями, большого самовара на 20 человек, неупотребляемого, и стал спускаться по скрипучей лестнице. В конце просторных сеней за большим ларем была и двойная выходная дверь с сине-стеклянной ручкой. Павел Иванович сбил туговатый крючок и, припахиваясь от сырого холода, высунулся наружу, залез рукой в деревянный почтовый ящичек. Все три газеты были здесь, две московских, одна петербургская, с опозданием на сутки. И уже не запирая крючка, чтобы ход был прислуги, теми же ступеньками всходил. Хотя достигнутое, наконец, утро тянуло Варсонофьева к самому счастливому, одинокому размышлению и работе над бумагой, чем и строится душа. Хотя уже лет более 5 назад Варсонофьев окончательно осознал, что ни одна газета не может принести ни ему, ни кому никакого прояснения мысли, а лишь исплощить ее, упростить, уповерхностить или заострить в направлении партийном. Но как курильщик или пьяница не мог отказаться от этой страсти. Совсем изгнать газеты из своей жизни он уже не мог, был отравлен. Чаще он пытался не брать их в руки с утра, тогда сохранялось несколько лучших утренних часов мысли. После обеда газеты, как и курение, не так отравны. Но иногда, хотя и запретив себе, а все же механически шел и брал, и так губил день, если не изгаживал душу. А сегодня он пошел даже и сознательно, не дотерпливая прочесть о думских заседаниях или хотя бы увидеть, как много или немного белой полосы выкатала цензура. Не дойдя до кабинета на столике рядом с бездействующим самоваром, он развернул и, полунагнувшись, полуопираясь рукой, стал смотреть. Да, белых цензурных пятен было изрядно. И они-то больше всего и кричали, и выражали гораздо богаче мыслью, чем эти ораторы на самом деле могли произнести. И прежде всего прочел, конечно, речь Милюкова, и был поражен ее ничтожностью, даже не в сравнении с высотами человеческого ума, но с холмиками Милюковского. Не речь государственного человека, а какой-то перебор сплетен. Силы речи, силы обращения к собранию у него и никогда не было. Ни хватки, ни образов, ни блеска, а только улавливал он среднюю мысль аудитории. И среднюю же меру ее выражал. В Милюкове отсутствует созерцательная глубина, в нем нет сознания выше позитивистского. И вот эта ограниченность дает ему напор быть политическим вождем. Выше минутного политического лозунга он и не может дать ничего ни своей партии, ни своему парламенту, ни своей стране. Не только знаком был с ним Варсонофьев, но и два раза держал с ним публичный диспут о вехах. Даже это самая резкая черточка в Милюкове, как разъярился он на вехи и понесся во всероссийское турне опровергать эту книгу, раздражавшую, дразнившую его своей глубиной. Удивительна его научная бесплодность, неаккуратность с источниками, назойливые выводы вместо фактической истории и честолюбивое сторожение своего престижа. При всем том он оценивает эту страну до себя недоросшей. Недавно в «Христиане» жаловался на недостаточность 8 культурных поколений в России, считая их, конечно, от Петра. Сам собой он постоянно любуется и проговаривался, меряет себя под Герцена. А между тем лишен дара счастливой легкости. Да, даже кругом не талантлив. Да и сам Варсонофьев тоже ведь начинал вместе с ними, со всеми, с Петрункевичем, Шаховским, Вернадским. В 1902 году уже назначали его ехать за границу, выпускать там «Освобождение». Это представлялось тогда как обреченность эмиграции. Наверное, маячил и тут образ Герцена. Но взялся выпускать молодой Петр Струве. Да всего 10 лет назад Варсонофьев был в их крикливой мелочной толпе с Родичевым, Винавером, Милюковым. Вполне искренне был горячим депутатом Второй Думы. И еще не усомнялся в жаре борьбы. И ему, как другим, третийюнский разгон Думы казался насилием, не имеющим себе равных в истории. А ведь он был и тогда не мальчик, уже 50. Останься тем же, он и сегодня был бы вот на этих газетных страницах. Даже дик. Всего удивительнее в нас, как мы бываем искренни на разных поворотах нашей жизни, и как почти нацело это потом в нас все меняется. Поражает несомненность и предшествующего убеждения, и сменяющего. Так все повернулось в Варсонофьеве, да и не вовсе медленно. Зачем он тогда так страстно бился? Все было не то. Суетливый и самодовольный союз освобождения, как стая крупных глупых птиц, дружно хлопающих крыльями. Нетерпеливая тщета. Хотели поворачивать ход такого корабля, не доникнув до его сущности, а ход непостижим нашим умам, и мы имеем право только на малые тяги, без рывков. 50, 60, 70 лет надо прожить, чтобы понять, что жизнь общества не сводится к политике и не исчерпывается государственным строем. Время, в которое мы живем, имеет бездонную глубину. Современность — только пленка на времени.